Добрый день, говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Продолжаем наш разговор о болевых точках повседневности. Одной из таких болевых, в буквальном смысле, точек является полнота. Полные люди, они очень часто стигматизируются обществом. На них косо смотрят в самолетах, на них косо смотрят врачи. Когда это началось? С каких пор общество начало стигматизировать полных людей? И насколько серьезна эта проблема сегодня? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Уже почти столетие, как полнота, официально или неофициально, осуждается обществом и медициной. Ее считают болезнью, аномалией, признаком распущенности. И многие институции, от авиалиний до страховых компаний, дискриминируют толстяков. Но что на самом деле вреднее, само ожирение или его стигматизация? Должен ли полный человек стыдиться своего тела? Как избавиться от фэтшейминга, лукизма и защитить морфологическую свободу человека?
У нас в гостях сегодня Людмила Алиабьева, культуролог, шеф-редактор журнала «Теория моды и одежды тела культура». Добрый день, Людмила.
Добрый день.
И Алла Шилина, диетолог и эндокринолог. Здравствуйте. Ну вот, собственно, продолжая вопрос, поставленный нашим корреспондентом, действительно, я думаю, а когда это началось? Ведь если посмотреть традиционные культуры, да, ну те же, скажем, там, неолитическая Венера, какие-то башки, вот тот же Будда со своим, так сказать, пузиком таким здоровым, полнота никогда не считалась каким-то признанным недостатком человека. Вот когда началось это стыжение полнотой?
Первые какие-то шаги, да, вот утверждение этого стройного идеала, стройного на самом деле вкупе с молодым еще, да, то есть это тоже важная такая штука, потому что очень часто фэтизм идет вместе с эйджизмом. И первые какие-то шаги утверждения этого идеала...
Новые слова. Фэтизм, да, идеология.
Они происходят, они уже на самом деле происходят в 20-е годы 20 века, да, когда формируется этот новый идеал стройного, подтянутого тела, да, людей, которые занимаются спортом, потому что в моду входит спорт, в моду входят поездки там, к морю.
То есть примерно 100 лет, да, вот примерно, мы сказали.
Да,
потому что я думаю, даже, как бы, скажем, там, картинки, вот фотографии начала века, еще времен первой эры, еще такая полная, такая пухлая, круглая женщина является неким таким символом красоты.
Ну, да, какие-то такие формы пышные, да, которые затянуты в корсет, да, формируют совершенно очевидно модную фигуру вплоть до 20-х годов 20 века, а в это время, да, уже начинаются какие-то движения в сторону стройности, в сторону вот этого нового идеала. И, кстати говоря, да...
Декаданс, ар-деко, наверное, этому дал. Вот, ну, я думаю, какие-то стройные линии, брацлеты.
На самом деле, да, это же все как бы оно там как суп варится, да, и туда очень много всяких ингредиентов попало, потому что вообще-то движение как бы к спортивности, оно началось еще в конце 20 века.
Ой, 19-го,
да, конечно. Да. И, в общем-то, да, это все вылилось в отказ от корсета, в смену силуэта, и мы видим действительно, как в модной иллюстрации силуэт удлиняется, и это, конечно же, находит свое отражение в новых нормах каких-то.
Сто лет. Да, Людмила, вот врачи, медицина, когда начинает ставить, знаете, проблему полноты?
Слушая вас, я сейчас тоже подумала, а почему вот медицина и именно сейчас, последнее время, десятилетия, мы об этом заговорили. А мне кажется, это связано с продолжительностью жизни. Ведь если мы сейчас рассмотрим вопрос о продолжительности жизни, когда вот она стала действительно значимо увеличиваться, это только с начала 20 века, несмотря на то, что там Первая мировая война, Вторая мировая война, конечно, значительно продолжительность жизни увеличилась именно вот 50-е годы, и дальше мы идем на увеличение продолжительности жизни. И тут мы ищем причины. А что мешает нам увеличить продолжительность жизни? Естественно, мы в первую очередь думаем о возрастно-ассоциированных заболеваниях. А что приводит более раннему старту возраста ассоциированных заболеваний? И тут как раз выпало вот это ожирение, такой предиктор этих заболеваний. Поэтому я считаю, что с медицинской точки зрения справедливо, что последние 100 лет, но вот, может быть, более активно вот 50-60 лет, именно с тем, что мы больше задумаемся над тем, на продолжительность жизни, во-первых, и о качестве жизни. Вот это два обстоятельства, что заставляет нас более серьезно относиться к проблеме ожирения.
Вообще это болезнь? Ожирение входит в МКБ, классификацию болезней?
Да, входит ожирение как болезнь.
Ну, это очередной такой, на самом деле, виток стигматизации. По-настоящему культ стройного тела происходит действительно в 60-е годы 20 века, после Второй мировой войны, когда появляется первое поколение, которое этой самой войны не знает. Да, эти бэби-бумеры, которые отказываются условно от куска хлеба, потому что сидят на диете, просто потому что не знают, не знакомы с чувством голода.
Ну, и, да, эволюция аэробики тогда, Джейн Фонда выходит.
80-е, да, это просто, да, это совершенно новая культурная телесная норма. Это, собственно, разговоры о том, что если ты не способен контролировать свое тело, ты не способен контролировать свою жизнь. Выходит на экран огромное количество фильмов в Америке, да, в которых показано, что если ты добилась или добилась чаще идеальной формы, то это, естественно, напрямую связано и с идеальной жизнью. У тебя будет прекрасная карьера и замечательно сложится романтическая жизнь. То есть это вот все как бы в качестве такого рецепта.
Ну да, тело как метафора жизни человека, да, ты строишь свое тело, как строишь свою жизнь. И если у тебя успешное тело, значит, у тебя успешная жизнь.
Совершенно.
То есть, да, инвестиция вот всей, так сказать, сущности человека в это, во внешний вид. А насколько вот это главный вопрос, наверное, который меня волнует, всех волнует, насколько вообще это зависит от человека? Насколько человек контролирует, способен контролировать свой вес?
Вы знаете, мне кажется, надо даже оттолкнуться от того, с каким весом человек родился, какой вес он имел до года, и какой рывок в плане увеличения веса он сделал в период пубертата. Почему? Потому что...
Сразу уточню. А вот это хороший предиктор, вес ребенка при рождении?
Вот рост очень важно. Не нужно иметь низкий вес, так и большой вес. Это является таким предиктором в дальнейшем увеличения массы тела. Даже низкий вес.
А низкий вес тоже, что
низкий
будет набирать
вес,
слишком
да,
быстро?
Там тоже есть свои особенности. Но, конечно, мы чаще как-то ассоциируем, и был он крупный ребенок, да, и он, как правило, в дальнейшем, поскольку если особенно неправильные привычки в семье, это все как бы закрепляется. И очень важно, что вот этот первый год организм человека увеличивает количество жировых клеток. Количество. В дальнейшем они тоже могут увеличиваться, но в количественном отношении, но больше они увеличиваются в объеме. И если он имел большой вес, больше, чем средний статистический ребенок в возрасте одного года, то, соответственно, он всегда будет предрасположен. И особенно если он в пубертате опять сделал, а там почему там происходит? Там большая роль инсулина, такая есть функциональная гиперинсулинемия в этом период. То есть, а инсулин, он способствует повышению аппетита, увеличению жировой массы. То есть это уже физиологическое, но если еще подкрепляется избыточным потреблением углеводов высокого количества и жиров, то, естественно, он вес очень быстро набирает. Все, закрепилось. Дальше зависит от его мотивации, хочет он уменьшить и снизить этот вес, или он остается с этим, и он только прирастает.
А генетически большое количество людей, которые вообще предрасположены быть
на
жирными,
что бы
они ни делали?
На самом деле, вот именно генетически там есть фактор этот, присутствует. Но на самом деле именно образ жизни, наше питание – имеет значительно большее значение.
Ну, в процентном можно как-то понять,
я думаю,
сколько процентов генетика
раза,
и сколько?
В три раза даже. Вот
ну, то есть, скажем, там 30%
да.
Образ
жизни,
генетика?
10% генетика, там будет образ жизни, потому что другие еще социальные факторы мы можем тоже привести в пример. То есть, когда ко мне приходят и говорят мне о том, что у меня такие гены, я говорю, скорее всего, это пищевые привычки вашей семьи. В первую очередь привели к тому, что вы имеете избыточный вес. Хотя не только высококалорийная пища и низкая физическая активность, конечно, эти две причины, они самые ведущие в увеличении веса. Там есть масса еще и других.
Ну, это интересный вопрос, да, социальные причины. Ведь, опять-таки, в традиционном обществе хороший вес и, так сказать, хороший живот человека были признаком высокого статуса, да, и худые, нищие были худыми. Когда вот эта вот инверсия происходит?
Ну, это
когда
происходит...
наоборот, да, как бы низшие классы становятся становятся страдающими ожирением.
Но это на самом деле происходит в связи с изменениями в рационе. Да? Поначалу доступ к зерновым является основным, и, соответственно, да, растет человек, и его весовая категория является свидетельством его высокого статуса. А, соответственно, чем плоше живот, ну, соответственно, меньше возможности насыщаться. Mm-hmm. А когда происходят изменения и входит больше белка, да, mm-hmm. и диета становится более белковой, доступ к мясу становится основанием, собственно, распределять людей как бы, да, вот по этим самым категориям.
То есть более как бы низкие социальные статусы, они остаются на углеводные, на зерновой
пище. Зерновая, картошка и да, вот наша пища, да, главное.
Кто уже имеет доступ к мясу, тот может позволить себе...
Ну да, эти серьезные изменения, они происходят где-то, вот насколько я могу судить, да, вот 18-19 век как раз, да, вот 18-й, может быть, даже
больше. Очень интересная вот эта часть по соотношению белков, жиров и углеводов. Очень любопытная, потому что до последнего времени, совсем недавно, мы только стали пересматривать соотношение белков, жиров и углеводов. А длительное время у нас сохранялось соотношение 15% белков, 25% жиров, ну, остальное приходится на углеводы. То есть, и откуда взялась эта такая концепция, что 15% белка должно быть в рационе человека? И вот одна из версий, и я склоняюсь, что она действительно, в общем-то, имеет основание, это соотношение белков, жиров и углеводов в женском грудном молоке. Mm-hmm. На самом деле в женском грудном молоке белка не так много, там всего 15%. Жира достаточно умеренно и большое количество галактоолигосахаридов, то есть углеводов, которые способствуют развитию микрофлоры кишечника, что тоже очень важно на первом году жизни. Но с чего мы взяли, что это соотношение должно остаться и в взрослой жизни? И когда это рассматривалось, я думаю, может быть, это послужило таким толчком изучения состава, и потом, значит, медики с удовольствием это поддержали. Очень удобно и, так сказать, государственным деятелям это тоже поддержать, потому что углеводы – это значительно дешевле, чем белки. И если мы сейчас будем больше говорить о роли белка в рационе человека, то наша потребительская корзина-то, она в цене-то увеличится.
Она потяжелеет сильно.
Да. И сейчас это действительно есть, и Институт питания тоже уделяет внимание на соотношение белков, жиров и углеводов. Это очень важно.
Угу. Да, но любопытно, как политические тоже какие-то мотивы в этом во всем возникают, да? То есть как вообще власть может в конечном итоге контролировать все эти движения, в том числе и нашего рациона?
Ну да, и рацион, и тело – это вопрос политический, конечно. А с другой стороны, в таких... Я не знаю, как-то вот то, что благополучные, очень благополучные нации, они склонны к ожирению. Вот Америка, да, все время, ну, они-то и борются, конечно, но все равно это и многие приезжающие в Америку впервые замечают. Огромное количество очень полных людей. Ну, там вообще все большое, да, большие порции подают, большие машины ездят, большие парковочные места, большой Техас, большой каньон. Вот.
Сергей,
и люди большие.
Сергей, ну согласитесь, что все-таки успешные люди мало с таким высокой степенью ожирения. Это все-таки люди, может быть, на дотациях, на каких-то, но все-таки я не соглашусь, что многие американцы успешные, которые, они следят за своим весом.
Нет, я понимаю, даже в том же, там, в Нью-Йорке, там, на восточном побережье где-то, так сказать. Но вот такая вот глубинная коренная Америка, которая, так сказать, там, такие простые рестораны, вот это все, дайнеры.
А что там? Вот смотрите, что нас сейчас беспокоит, нас, врачи, что у нас очень растет процент с ожирением наших подростков, детей.
Фастфуд.
Никогда раньше не было такого, чтобы у нас всегда дети, они еще страдали плохим аппетитом, и в детских садах их старались подкормить со сказками и различными прибаутками даже. А сейчас дети, среди детей очень высокий процент с ожирением. Мы тоже анализировали это. Конечно, фастфуд, я соглашусь с вами, но сладкие газированные напитки, наверное,
это катастрофа.
Перебьют и фастфуд. И если учесть то, что... Вот я вам сказала, что именно в ранний период имеет очень большое значение, как правильно питается человек, какое количество жировой ткани он, так сказать, начинает запасать, становится понятно. во-первых, мы сами неправильно питаемся, но это наша, так сказать, беда.
Ответственность.
И ответственность. А дети? Мы забываем о том, что, в общем-то, мы прививаем вот эти неправильные пищевые привычки с раннего детства.
Да, сладкие напитки газированные, насколько вот я могу судить, они просто уже невероятно опасные. Вот, и в этом смысле,
в моем детстве не было такого количества.
А у врачей есть понятие, что является нормой для человека? Как смотреть отклонение от нормы? Это индекс жировой массы тела?
Очень хороший вопрос, Сергей. Значит, вот до последнего времени и Всемирная организация здравоохранения, пока сохраняются у нас эти нормы, индекс массы тела. Вот даже на последнем конгрессе в прошлом году у меня был небольшой доклад, и я тоже выступала с тем, что надо пересматривать некоторые категории, которыми мы сейчас руководствуемся. Вот в оценке, например, избыточной массы тела или, допустим, когда ставим ожирение. Это для нас, ведь это в МКБ-10 входит диагноз. Давайте представим двух людей. Один человек с большим количеством мышечной массы, небольшим количеством жировой, а по индексу массы тела он будет у нас уходить в категорию ожирения, больше 30. А другой человек будет индекс массы 25, мышц там у него вообще будет очень мало, а жира будет много. И он у нас будет в категории нормы. То есть это так называемое саркопеническое ожирение, которое мы не видим при визуальном осмотре. И уже американцы, поскольку столкнулись, это после Второй мировой войны, вот с этой проблемой набора вооруженные в армию, а как им? У них плечистые, здоровые, с большой мышечной массой ребята, а они не проходят по стандартам индекса массы тела. И стали тогда искать методы анализа состава тела. Ну, там было очень много разных предварительных, там и подводные взвешивания. Сейчас у нас существует метод безопасный, достаточно точный, биоимпедансный анализ состава тела. Когда мы можем посмотреть, сколько жира у человека, сколько мышц, сколько воды, в процентном соотношении. Есть понятие активная клеточная масса, фазовый угол. То есть мы каждого человека можем конкретно оценить, есть ли у него высокая степень ожирения или нет, или у него индекс массы тела высокий за счет большого количества мышечной массы.
У женщины больше, да, больше позволено?
У женщин, да.
А вот в связи с этим вопрос, вообще природа задумала, а для чего, какая роль жира? Это запасание энергии на случай тяжелых обстоятельств?
Во-первых, жир он разный. Во-первых, мы возьмем, что жир бывает подкожно-жировая клетчатка, висцеральный жир в области живота, да, это раз. Есть так на понятие бурая жировая ткань. Белая жировая ткань.
Они все разные функции играют? Или в целом это запасание энергии и сохранение тела,
конечно,
его температуры?
Конечно, жир – это запасание энергии, конечно. Но чрезмерно нам тоже это не нужно. Почему? Потому что жировая ткань, когда она в избыточном количестве, особенно висцеральная, в области живота, вырабатывает медиаторы воспаления. То есть воспаление это не всегда вызывается вирусами, бактериями. Иногда мы можем сами синтезировать медиаторы воспаления. Почему, например, возникают артриты, например, да, с высокой массой тела, проблемы с суставами? Потому что большое количество жировой ткани. А вот бурая жировая ткань, которой очень много у ребенка, она метаболически очень активна. Почему дети вот в холодных условиях, они выживают? Потому что вот эта митохондрия, которая находится вот в этой бурой жировой ткани, от этого она цвет меняет, и название бурая появляется, она вырабатывает много энергии, митохондрии. И за счет этого они сохраняют жизнеспособность свою.
То есть она работает почти как мышца?
Да. А потом белая, она метаболически неактивная.
То есть это чистый балласт?
Это балласт. Знаете, у Арнольд Глазго, у него есть такое выражение. Тело – это багаж, который ты несешь всю жизнь. И чем он тяжелее, тем короче твое путешествие.
Тело – это багаж. Прекрасная метафора для нашего разговора.
Продолжаем наш разговор об ожирении с медицинской, но еще больше хотелось бы поговорить с социологической и культурологической точки зрения. Какую роль играет жир, так скажем, в ритуалах общества? Каким образом общество исторгает из себя полных людей? Каким образом происходит стигматизация? Об этом рассуждают наши гости. Людмила Алябьева, культуролог, шеф-редактор журнала «Теория моды, одежды, тела, культуры», Элла Шилина, диетолог-эндокринолог. Ну вот хотелось бы, Людмила, поговорить относительно дискриминации полных. Фэт-шейминг. Это начинается тогда же, примерно 100 лет назад, или это все-таки такое более новое явление?
На самом деле сегодня нам кажется, что это более новое явление, просто потому что появилось огромное количество каналов, да, распространения информации, собственно, да, быстрого реагирования. Mm-hmm. То есть, да, мы можем реагировать на картинку, которая появилась в соцсетях. Да, там, в этом смысле, конечно, сегодня, наверное, это приобретает какие-то новые обороты. Но вообще сам по себе феномен, он, конечно же, появляется, но ровно тогда же, когда формируются вот эти представления об идеальной
информации.
Об идеальном теле, да, нормативы. И вот Алла упомянула вот этот индекс массы тела, с другой стороны, этот замечательный анализ, который, конечно же, он должен быть исключительно индивидуальным. Да, да. Это говорит о том, что все нормы и нормативы, они, ну, как бы погрешность там велика. Но, тем не менее, общество склонно использовать простой инструментарий. А простой инструментарий, да, это, собственно, такая вот оптика культурная. Вот смотрю на человека, входит, проходит по какому-то лекалу, значит, норма не проходит, маргинализируется, да, там, стигматизируется. Это просто, да, помогает вообще контролировать и, как бы, да, некоторым образом вот это все систематизировать. Поэтому, безусловно, да, вместе вот с появлением этой идеи идеального тела формируется такое негативное отношение к людям с избыточным, с избыточной массой тела. И на самом деле это находит прямое отражение в том, как сложно человеку полному обнаружить себя, например, в магазинах одежды. В каком смысле? Да? В том простом смысле, что когда вы туда приходите, вы просто понимаете, что вас индустрия моды и одежды особенно-то и не видит, и не имеет в виду. Поскольку, я не говорю сейчас даже об очень дорогих магазинах, где размерная линейка всегда гораздо меньше, да, и уже, чем в магазинах более бюджетных. Но тем не менее, да, где все заканчивается? И когда начинаются проблемы? Проблемы начинаются, ну, сразу, наверное, в тот момент, когда вы доходите до 50-го размера. И тут выясняется, что действительно индустрия моды, она, конечно же, подстраивается под эту новую армию, да, полных и модных. Но это происходит очень медленно, и это происходит со скрипом, но это происходит. Да. Другой вопрос, с чем это связано. Да? То есть тут можно говорить, с одной стороны, о растущей толерантности, да, о том, что общество наше меняется, и, конечно, да, мы как-то вот диверсификацию принимаем все больше и больше. Но, с другой стороны, конечно, у всего этого есть еще и маркетинговые какие-то составляющие, о которых тоже не стоит забывать.
Но начинается все, конечно, со школы. Вот я вспоминаю, даже сейчас я со стыдом вспоминаю, потому что у нас, так сказать, в младших, там, средних классах были полные ребята, и я в этом участвовал. Так вот сейчас я понимаю, насколько это было по-детски жестоко, и как они, собственно, ничего не могли сделать. Мы их дразнили, и, так сказать, и жердос, и жердяй, и, так сказать, он был однозначно изгоем нашего класса.
Да, школа жизни начинается гораздо раньше. Я так предполагаю, что и в детском саду тоже с теми же проблемами дети полные сталкиваются, и, да, конечно, фэтшейминг, он такая часть буллинга вообще, да, в школах, в садах, на работе, в самолете, где угодно.
А вот интересно, что я читал, что вот читая форумы относительно фэтшейминга, что очень большую роль, как ни странно, играет семья, что полные люди в семье себя чувствуют некомфортно. Вы с этим сталкивались?
Вы знаете, конечно, крайне редко, когда приходит, например, ко мне мама с ребенком, ребенок полный, а она худая, это крайне редко. Mm-hmm. Чаще вот так, всего да? Они приходят полные оба. Mm-hmm. И просто папа еще за дверью сидит, но тоже полный.
Папа в дверь не прошел, да?
Да. Но вот я опять же говорю о том, что это пищевые привычки.
Семейные. То есть,
семейные, да.
То есть вы выделяете социальный фактор прежде всего.
Обязательно. Угу. Обязательно. Потому что даже если ребенок, предположим, родился он у нас с избыточным весом, но если мама его правильно вскармливает, правильно вот рассчитывает весь этот рацион питания и видит поддержку врачей, педиатров, угу, то можно это все исправить. А если это пустить на самотек, как она сама живет, как она сама питается. Mm-hmm. Точно так же она прикладывает те же нормы и к своему ребенку. Естественно, мы потом имеем большой рост и пациентов с ожирением. И потом мы говорим, у нас эпидемия ожирения. Ожирение приобретает категорию эпидемии.
Да, конечно, семья очень важна, потому что даже если ребенка сажают на диету, что довольно часто происходит, когда он страдает ожирением, то семья должна с ним вместе садиться на эту диету или, по крайней мере, да, делать это сидение очень комфортным, потому что я сама как бы знаю из собственного опыта, да, насколько сложно пройти эту дорогу самостоятельно, когда ты юный. Когда
а у вас ты гулял вес,
да, изо всех
да,
сил. Вот. Я, в общем-то, подростком, да, я была. Я ощутила все, и фэтшейминг, и диеты, все-все по полной программе. Вот. Но, да, это, конечно, очень сложный путь, который, мне кажется, в детстве действительно ребенку пройти одному очень сложно.
А я вот хочу вам привести очень интересные статистические данные. Вот когда, допустим, идет снижение веса, вот это наши данные, человек похудел, и только 5% сохраняет этот вес. Вы представляете, какая должна быть мотивация у человека?
То есть 95% возвращается к своему прежнему весу.
35% сохраняют вес через 5 лет только, вот то, что они достигли. Это к тому, что вот я рассказывала о жировых клетках, как они увеличиваются сначала в количественном отношении, когда они увеличиваются в объеме. То есть к чему я говорю? Вот сейчас Людмила употребила слово «диета». Диета – это все-таки такой краткосрочные рекомендации по питанию, которые не формируют правильных пищевых привычек. Когда мы уже столкнулись с человеком с избыточным весом, я никогда даже не использую слово «диета», я всегда говорю «правильный сбалансированный рацион питания».
Да, я в этом смысле, наверное.
И я говорю о том, что это будет на очень долгий период времени. И стараюсь с ним так, ведь, понимаете, пища – это удовольствие. И мы не должны вообще, вот это удовольствие, это нельзя, и это не ешь. Мы должны оставить что-то, что, в общем-то, от чего человек получал удовольствие. Это может быть даже с нашей точки зрения не совсем такой
правильный. Вот да, мне здесь кажется, очень важная вещь ставите, этот вопрос, который меня больше всего волнует. Может быть, позволить людям возвращаться и быть в своем весе, что большая часть проблемы, опять-таки, ну, вот, читая различные форумы, она даже не в самом ожирении, а в том, как мы на него смотрим, стигматизация ожирения, что люди очень сильно переживают, и что они гораздо больше страдают от переживания, и, может быть, раньше умирают от переживания, что им просто, ну, вот, хорошо, вы вернулись, вы были на диете, вы вернулись в свой вес. Будьте счастливы в своем весе. Он, как, я не знаю, Бальзак, Россини.
Да. Но очень важно вот это абдоминальное ожирение, оно очень вредно. Ведь человек может выглядеть внешне очень даже стройным, но если вы возьмете объем талии, например, женщина больше 80, это мы уже считаем абдоминальное ожирение, мужчина больше 94, это цифра, все дело в этом висцеральном ожирении. Оно нарушает все метаболические процессы. И поэтому сказать, что на это не надо обращать внимание, я считаю, что неправильно. Другое дело, как нам составить рацион, чтобы не ущемлять человека.
А что доказано? Какие последствия доказаны? Как понимаю, диабет, гипертония и определенные виды рака.
И, значит, гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Согласитесь,
это все от вот этого висцерального ожирения.
И проведены и статистические исследования. Вот, например, с 30 лет у мужчин, ну и у женщин в том числе, начинает меняться гормональный статус. То есть уменьшается количество тестостерона, что является уже таким признаком к снижению метаболической активности. То есть им легче набирать лишние килограммы. Он набрал лишний килограмм. И что самое интересное, и это тоже способствует снижению уровня тестостерона. То есть он как бы находится в замкнутом круге. Поэтому я считаю, что мы больше должны говорить о правильном питании и говорить о рисках, а уже в дальнейшем уже выбор человека, что он для себя решит. Остаться в этом весе, который он имеет, или он все-таки постарается немножко снизить. А ведь даже снижение 5 килограмм для метаболических процессов Это очень важно.
Вот здесь вопрос, который я хотел еще затронуть. Мужчина и женщина. Насколько все-таки это больше диктатура веса, диктатура этого сантиметра, линейки, она больше для женщины?
Ну, Потому что до недавнего времени, да.
Мужчина, особенно, так скажем, может быть, в таких социально более общих слоях, нормально считается, да? Мужчина, вот посмотришь на... Вот сейчас будут летние каникулы, там, посмотришь на русских людей на пляже, на российских, так нормально, никто не смущается. Мужчины выходят, выкатывают свои пузики, стоят на пляже, и, так сказать, жены абсолютно счастливы. Жены все такие поджарые, при параде, а мужик стоит при своем пузе. И вроде как даже это социальная норма. Вот есть за что подержаться у мужика.
Ну, до недавнего времени, безусловно, к женщинам предъявлялись гораздо более жесткие требования. Может быть, даже до сих пор они предъявляются в более жестком формате, да, поскольку она и визуально в большей степени присутствовала, да, там, в модном дискурсе. Мы, женщин представляем себе идеальную форму для женщины лучше гораздо, чем идеальную форму для мужчины, да, просто потому что она вот как-то здесь себя вроде бы увереннее чувствует, соответственно, и требования по отношению к ней гораздо жестче, да, то есть мы знаем, как должно быть, и если есть вот это ощущение несоответствия, то как бы и происходят вот все эти проблемы, потому что, конечно, да, мы вот здесь все время говорили про ожирение, да, про то, что это вот очень вредно с точки зрения здоровья, но мы знаем, что, так сказать, оборотная сторона очень часто борьбы там с ожирением, с лишним весом, это еще и всякие замечательные болезни вроде анорексии и булимии, да, которые, так сказать, вот тоже, да, очень часто люди страдают ими, в основном женщины, в основном молодые девушки, подростки, да, которые отказываются от пищи, потому что вот эти все проблемы, связанные со стигматизацией, фэтшеймингом, они действительно оказывают невероятное давление на молодых людей.
Мне кажется, об этом нужно говорить, что это вторая часть, оборотная сторона той же медали, что одна сторона – это ожирение и связанные с этим медицинские проблемы, а с другой стороны – это дикий стресс и императив, который, да, испытывают в основном женщины. Ну и опять-таки здесь же еще нужно говорить, мне кажется, о дискриминации. Вот, не знаю, вспоминаю случай этих стюардесс Аэрофлота, которых уволили за лишний вес. Вот такие случаи, они еще продолжаются? Вы слышали что-то о каких-то юридических...
Я не слышала. Я достаточно часто летаю. И мне неудобно, конечно, нельзя было это сделать, но были две стюардессы на наших внутренних рейсах, правда, это международные. Знаете, они были очень крупные. Они даже не могли в проход пройти. И тем не менее они работали. И их было две. Я не думаю, что все-таки так уж очень строго подходят, потому что когда я увидела, я просто была удивлена, но с другой стороны это было очень...
Может быть, после этого случая, потому что был очень, да, громкий случай с ними, их уволили, но, так сказать, там это не было в результате, они, по-моему, выиграли этот кейс, Аэрофлота им выплатили компенсацию, но это не было признано дискриминацией.
Вообще очень интересно.
Это было признано нарушением трудового законодательства, но дискриминацией.
Потому что трудно пройти в такими объемами по проходу самолета.
Ну, вообще, да, это, конечно, Аэрофлот, я тоже понимаю, если, скажем, аварийная ситуация, нужно эвакуировать пассажиров, нужно в аварийный выход и так далее.
Ну да, есть масса всяких тонкостей, но на самом деле очень интересный как раз кейс и пример со стюардессами, потому что вообще вот эти жесткие нормативы, они действовали по отношению, и действуют, да, там, по отношению к моделям, и, с другой стороны, по отношению к стюардессам. Вот есть замечательный сериал, который называется «Pan American», про как раз 50-е годы и про авиакомпанию. И там одна из серий посвящена тому, как одной из стюардесс не дают возможность зайти на борт, потому что она набрала несколько килограммов, а они перед каждым рейсом взвешивались. Это, в общем, такая очень жесткая система была, поскольку в 50-е годы стало понятно, что стюардесса, она не просто, да, там, некто, кто помогает пассажирам на борту, она лицо и тело авиакомпании. Она помогает продавать билеты буквально, да? И поэтому она должна выглядеть идеально.
А ведь еще же вопрос пассажиров. Ведь это, как понимаю, огромная проблема с какого-то момента толстому полному пассажиру или пассажирке два места положено. И как это оплачивать? Вот я, кстати, даже вот я помню, я когда-то смотрел, я сейчас, к сожалению, перед эфиром не успел посмотреть. Там какие-то особые нормативы есть с какого-то момента. Их, авиакомпания не может вынудить купить два места, но там за что ли, полтора места,
да?
Да, за дополнительные килограммы, там отдельные ремни нужно давать уже, потому что ремни безопасности не подходят и так далее.
Ну, это правда, потому что стандартное кресло. И крайне сложно, если ты рядом с собой.
Опять-таки, да, соседа тоже можно понять. У тебя длинный рейс куда-нибудь, там, не знаю, в Нью-Йорк лететь, в Лос-Анджелес, и ты 12 часов сидишь, так сказать, и этого человека надо понять, и соседа надо понять.
Да, всех надо понимать.
И в метро, кстати, обратили, если вы вот городским транспортом пользуетесь, то сейчас стали появляться такие разграничители, да, на два места. Ну, хорошо, что если это будет два средних человека, а если один крупный, второй явно там не поместится. Мне кажется, было значительно удобнее, когда это было, не было этих ограничителей.
Ну да, большие диваны были.
Большие диваны, ну, вот это с моей точки зрения.
А, кстати, интересно, да, вот эти вот сидели в метро как часть вот этой биополитики,
ну,
по,
конечно, да,
нормализации
это
тела.
Вообще очень много социальных практик, которые как бы и не предполагают, да, что ты будешь выходить за нормативы. То есть предполагается, что ты все такая комфортная форма, да, и ты, в общем, вписываешься во все эти предзаданные обстоятельства. Зачастую человек в них не вписывается, и даже не всегда речь идет о лишнем весе. Речь может идти, да, о какой-то другой, да, там, сложности, проблеме, там, может быть, со здоровьем тоже. Я вот смотрю иногда, как тяжело человеку с какими-то проблемами телесными, не всегда лишним весом, вписаться в эти обстоятельства. И это на самом деле большая проблема социальная. Поэтому я, честно говоря, не вижу ничего плохого в том, чтобы как-то пристальнее смотреть на нужды и запросы людей, да, с разными формами.
Понять, что это дискриминируемая группа, так сказать, это один вопрос, что да, так сказать, нужно этим заниматься, с этим нужно, так сказать, бороться, если человек может что-то сделать. Но с другой стороны, действительно, и появляется такая вещь, как вот даже у Сорокина из пьесы «Дисморфофобия», да, боязнь собственной нерегулярности, неправильности. Это же касается и инвалидов, и, так сказать, ну, так сказать, людей с какими-то особенностями телесными, и шрамирование, и там, я не знаю, лысый человек, к примеру, да, с алопецией. Это же все виды дисморфофобии. Человек не вписывается вот в этот вот такой фашистский стандарт красоты. И это создает массу конфликтных ситуаций.
Именно что фашистский, вот еще говоря о 60-х годах, Ролан Барт, французский теоретик, говорил о расизме молодых. Ну, и мы можем продолжить и стройных, конечно, да. Поскольку если ты не в эту норму как-то, да, не подходил, не входил, да, то, в общем, ты оказывался действительно маргинализованным. Это касается и веса, и возраста. Потому что, по сути, для культурной такой оптики неважно, это складка жировая или морщина. Это в любом случае, да, вот выпадение, да, это ненормативная телесность. И то, как сегодня мы с этим имеем дело, да, это, конечно, очень такой процесс сложный для всех участников.
Расизм молодых и стройных. Давайте зафиксируем вот это вот Ролана Барта, это заявление. Программа «Археология». Продолжаем наше рассуждение о полноте, об ожирении с медицинской и, главное, с социальной точки зрения, в какой степени эти люди являются угнетаемой группой, как их стигматизирует общество. И когда, собственно, возникает культ худого тела, что из себя представляет культ здорового, молодого, худого тела, культ фитнеса? Об этом рассуждает Евгения Ивлеева, чемпионка Москвы по бодифитнесу.
Существует три типа телосложения. Это эндоморфы, это, ну, или есть несколько классификаций. Бывают пикники, то есть остеники, то есть, и мезоморфы. Мезоморфы – это условно это такой тип фигуры, который склонный больше к наращиванию мышечной массы. Это именно атлетики, то есть по такой классификации. Их несколько, поэтому можно разные названия в данном случае подвести. И существуют также пикники, это более такие плотные люди, у которых большая склонность к отложению жира. Есть люди, которые никогда не полнеют, но они достаточно трудно набирают мышечную массу. Да, все это есть. Да, перепрыгнуть из одного типа фигуры в другой тип невозможно. Как бы ты ни тренировался, ты все равно останешься в рамках того, что тебе дано природой. Но при любом абсолютно типе телосложения можно выглядеть совершенно прекрасно и улучшать свою форму из года в год, от занятия к занятию, то есть повышать какие-то, улучшать свои результаты и при этом прекрасно выглядеть, то есть вызывать зависть окружающих. Поэтому люди, которые совсем никакой физической нагрузки не несут, питаются, то есть как попало, едят откровенно вредные продукты и оправдывают все это у себя наличием какой-то генетики, то есть они от истины далеки, мягко выражаясь. То есть это неправда. Если просто мало есть, при дефиците калорий человек, конечно, похудеет. Другой вопрос, как он при этом будет выглядеть. Мы все видели девушек, которые очень любят сильные какие-то жесткие диеты, но при этом делают большое количество кардио, либо вообще никакой физической нагрузкой не занимаются. И такой тип фигуры, он в простонародье называется skinny fat, то есть с английского это худой и толстый. То есть не толстый, а, скажем так, жирный, из песни слов не выкинешь. И поэтому, если человек будет просто сидеть на дефиците калорий, при этом не испытывая никакой физической нагрузки, то мышцы атрофируются в первую очередь. Скорее всего, какое-то количество жира, возможно, даже приличное количество жира на теле останется. То есть все проблемные зоны останутся, они никуда не уйдут. В результате мы будем иметь дряблое, такое иссохшее, некрасивое тело с признаками целлюлита. То есть это, закономерность, можно сказать, стопроцентная. Я сторонник золотой середины. Я считаю, что человек должен осознавать свои сильные стороны, слабые стороны, особенности своего типа телосложения и стараться улучшать себя в рамках того, что, в принципе, задано природой. Пытаясь превратить себя в подобие Клаудии Шиффер в лучшие годы при наличии совершенно другого типа телосложения, это прямой путь к достижению глубокого невроза и проблем уже, которые решаются просто с помощью психиатра. Поэтому я не считаю, что нужно опустить руки, не работать над собой, не улучшать свой внешний вид никак, не предпринимать каких-то усилий. То есть это другая крайность, она тоже не очень здоровая. Крайности – это вообще не очень хорошо. Поэтому я считаю, что нужно прекрасно понимать, какие у тебя есть особенности. То есть, возьмем пример, при типе телосложения перевернутый треугольник, который у девушек тоже достаточно часто встречается. Это, кстати, требуемый тип фигуры для моей категории спортивной, в которой я выступаю, бодифитнес. Это врожденные данные, то есть широкие плечи, узкий таз. Достичь обратного эффекта не получится никакими тренировками. Это нужно понимать, это нужно принимать. Но работать над пропорциями, тем не менее, можно, нужно, и это приносит очень хорошие плоды. При возникновении, то есть когда человек уже имеет очень большой лишний вес, он, как правило, шел к этому достаточно длительное время, это возникает не сразу, не внезапно. И, как правило, такой человек, он действительно и стесняется, и переживает, и долго к этому решению идет, что нужно пойти в зал. А осложняется все тем, что не всегда человек знает, что там нужно делать, а, как правило, он этого не знает и не представляет, с чего ему начинать. Во всех этих случаях рекомендация одна – нанять грамотного тренера, который, во-первых, будет находиться рядом, который должен быть достаточно тонким психологом и способен вот эту неловкость снять путем и диалога, и, в принципе, взаимодействия с клиентом. Тренера, который, в принципе, знает, какие упражнения не стоит делать при определенных ограничениях по здоровью. И, конечно, желательно перед началом тренировок, в любом случае, неважно, есть у вас излишний вес, нету, лучше всего проконсультироваться с врачом.
Евгения Ивлеева, тренер по бодифитнесу, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Вот мне кажется, она правильную вещь говорит, что каждый должен чего-то достичь в своем уже данном природой типе тела. Но есть эйджизм, говорит, Клаудия Шиффер в свои лучшие годы. Вот, свои лучшие годы. А что, по-моему, Клаудия Шиффер любые годы лучшие, так сказать. И девочкой она была, наверное, и молодой женщиной.
Я думаю, что она все-таки прилагала усилия к тому, что у вас остаться в такой форме.
Да, вот эта вот реплика очень интересна, да, что с одной стороны, конечно, да, мы говорим о некоторой здоровой фигуре, с другой стороны, оратор, как бы нам начертал некоторую сетку, в которую человек попадает, да, это сеть из докторов, которые должны оценить ваше состояние, это тренеры, которые, грамотные, они еще и психологи, да, и прочие разные, они обязательно должны быть, потому что без них, иначе вы никак не сможете ориентироваться и навигацию не сможете грамотно выстроить. И мы видим, что ты попадаешь в такую, Конечно, да. И вот те, кто в зал ходит, они, наверное, видят, как это все работает. И про талантливых психологов-тренеров тоже, наверное, наслышались. Это как, наверное, такие же талантливые психологи, инструкторы по вождению примерно, которые там сразу тебя вводят в жуткую депрессию. Но на самом деле деле, конечно, да, и эйджизм, и много чего другого, оно как бы присутствует вот на всех уровнях этой индустрии, потому что это огромная индустрия. Можете себе представить, какие деньги вообще делаются в индустрии красоты, wellness, который сейчас вот очень моден, да, потому что мы говорим не про то, чтобы, да, там, достичь какой-то формы, а для того, чтобы эта форма была еще и здоровой. То есть нужно было, чтобы это было все здорово изнутри, а не только снаружи. Хотя, вот я услышала несколько раз слово, чтобы вы выглядели хорошо. Сейчас идея в том не только, чтобы вы выглядели хорошо, но чтобы вы и чувствовали себя хорошо. То есть это сменяется. Есть же и мода внутри, да, всех этих практик. Вот поначалу это в большей степени совершенство внешнее. А сейчас все говорят про wellness, что важно, чтобы вы чувствовали себя здоровым, чтобы вы достигли вот той своей индивидуальной нормы, а не совпали с некоторыми нормативами, которые как бы вроде бы для всех работают.
Ну и культа, ну, культа лука тоже никто не отменял, вот этого лукизма и бесчисленных селфи, инстаграма, и в лифте, и постоянно, так сказать, на всех селфи. Даже на селфи, я думаю, люди постоянно стараются уменьшить себя в объеме. Даже вот это вот втянутые щеки, там, губы уточкой, втянутый живот.
Это уже прошлый век.
Да, уже, я отстал. Я не инстаграм-человек, но я как бы, да. Но все равно, мне кажется, что вот этот селфизм, он остался, и он по-прежнему является вот этой вот фашизмом правильного лука.
И да, и нет, потому что, с одной стороны, да, безусловно, вот люди везде себя фотографируют, выставляют, выкладывают, но, с другой стороны, в том же Инстаграме есть огромное количество девушек и женщин, которые выставляют намеренно фотографии, где они не пытаются выглядеть как-то лучше, чем они есть на самом деле, да, есть такие бодипозитивщицы активные, да, которые, ну, очень разных форматов, и, наверное, к ним, они, наверное, читают большое количество совершенно жутких комментариев под собственными фотографиями, но, тем не менее, да, они в этом поле работают, да, поскольку, ну, вот, есть и такое. И второе, что я, наверное, бы хотела про селфи сказать, с одной стороны, вроде бы, да, это диктат визуального, а с другой стороны, у человека сегодня появилось такое количество инструментов, при помощи которых он может свое не совсем удачное селфи немножко подкорректировать и его выставить. Вот вопрос, как бы, да, что это и как мы это интерпретируем, но тем не менее, да, оказывается, что мы все получили доступ к визуальному полю, и, по сути, мы можем эту норму, которая до этого, в общем-то, понятно, какой властной, да, там, инстанции, через модные журналы, оно как-то все контролировалось, а сегодня этого контроля и этой властной инстанции больше нет, потому что каждый имеет право сфотографироваться, выложить, и, соответственно, это поле диверсифицируется в конечном итоге.
А вот я, Людмила, хотела сказать в отношении того, что это целая индустрия. И я с вами соглашусь. Но, с другой стороны, как быть о тех цифрах, что я, например, привела, что им сложно очень удержать. Когда они ходят, например, в тот же фитнес-клуб, они все-таки, у них эта мотивация, она сохраняется. Как только он немножечко расслабился, он сел дома, и вот тут уже пошел набор веса. То есть, и вот сейчас и появляются различные клубы здорового образа жизни, где они вот как бы находят, ну, таких же
товарищи
людей.
Товарищи по несчастью.
Товарищи, да, по несчастью обсуждают. Но, тем не менее, они помогают, потому что, ну, я просто скажу, вот как доктор, кому придет человек, пациент за помощью, кто мотивирован на то, чтобы ему помочь, готов с ним разговаривать, или тот, кто просто тебе напишет, там 3 пункта или 4, а чаще значительно больше, отдаст листок бумаги, и ты уходишь, вообще не переговорив с врачом. Поэтому тут вот, в общем-то, можно и с этой стороны тоже взглянуть.
Алла, с другой стороны, вам такой непростой вопрос, опять-таки, читая какие-то вещи, очень часто бросают упреки врачам, полные люди, что вот у врачей есть вот эта вот абсолютно жесткая установка, и даже между собой врачи просто там смеются над полными людьми, и, так сказать, рассказывают, что там человек, там и хирурги, когда, ну, даже, не знаю, массажист, у меня там массажист был, он рассказывал тоже там, смеясь, я там слушал, не комментируя, как тяжело, скажем, когда к нему приходит 30-килограммовый человек, как он раскладывает, так сказать, в разные стороны эти, так сказать, слои жира и так далее. То есть люди, работающие с телом, врачи и массажисты, и вот эти специалисты фитнеса, ЗОЖ, они тоже формируют вот этот вот такой квазифашистский дискурс, в котором полному человеку очень тяжело.
наверное, вы правы.
Опять-таки, я здесь не мое мнение, потому что я с этим столкнулся только сейчас.
Но среди моих коллег таких нет, я могу сказать точно. И я точно так же, как сам человек, я радуюсь тем результатам, которые он получает в процессе снижения веса. Для меня смысл моей работы не в том, чтобы он чаще ко мне приходил, и вот эта индустрия, да, а чтобы он мне показал этот результат. Я лично просто говорю про себя. Я готова на телефоне работать, я готова его поддерживать, потому что я знаю, как это тяжело. И я знаю, сколько у него и соблазнов, и ему какие-то вопросы нужно решить. Конечно, то, что пока, так скажем, обязательно медицинское страхование предлагает для этой категории пациентов, наверное, это нельзя сказать, что это полноценная такая помощь, потому что они нуждаются в больше тесном контакте с врачом. Но сейчас уже, так сказать, на определенном витке своей жизни я уже не работаю в системе городского здравоохранения, и я могу себе позволить уже работать так, как я хочу, как я считаю, нужно работать с такой категорией пациентов.
Правильно говорить, мне тоже пришло в голову, вот с точки зрения политкорректности, толерантности, бодипозитивности, жирный, наверное, нельзя говорить. Вот я даже думаю, что как язык уже сразу стигматизирует. Мы можем сказать, так сказать, жирный кусок мяса, но жирный человек – это плохо. Мы можем сказать, толстая книга, но толстый человек – это плохо. Да, вот что так говорить? Полный?
Полный, наверное, да.
А я часто говорю, там, избыточная масса тела. Я стараюсь вот это слово, например, вот, понимаете, вот есть понятие избыточная масса тела, да, до 30, потом идет у нас категория уже ожирения. Каждому человеку очень даже страшно услышать вот это слово ожирение, когда это, в общем-то, не совсем еще такие большие формы. Я говорю, стараюсь, ну, пока мы вот поставим ожирение, но я думаю, что на следующем визите у нас уже будет избыточная масса тела.
Это ужасно, тоже Барт как раз об этом говорил, как вот этот язык
первой степени, второй степени, третьей степени.
А он меня спрашивает.
Язык классифицирует, и сразу опускает
нас. Первая степень – это большая, это самая крайняя степень. Понимаете, тоже даже разговаривая с человеком, нужно быть очень деликатным. Ты даже не представляешь, как твое слово может для него быть таким травмирующим.
Ну да.
Поэтому стараешься постоянно взвешивать вот эти слова в общении с этой
категорией. Вот это часть вот этой дискриминации, в том числе дискриминации в языке, напоминает анекдот там, с другим словом, естественно, когда звонок в дверь, человек открывает и стоит какой-то что-то большой и толстый. Человек спрашивает, ты кто? Говорит, я твой писец. Вот, говорит, а почему такой толстый? Говорит, я не толстый, я полный.
Да, так и есть.
Вот так он пришел. Ну, последнее, наверное, что у нас есть, буквально в последнюю минутку обсудить, это то, что противостоит этому бодипозитив.
Да, противостоит.
Морфологическое.
Изо всех сил, да. И сегодня, конечно, это, ну, вот в том, что касается индустрии моды, да, это активно все развивается, потому что мы видим, наверное, например, огромное количество плюс-сайз моделей, да, которые вот так вошли в это модное поле. И, в общем-то, да, любопытно в этой связи, да, какой-то такой шейминг, наоборот, потому что я вот там, в какой-то своей лекции рассматриваю тоже этот кейс. И, например, есть такая замечательная плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая, да, которую, ну, сказать, вот, чьи формы использовали даже для изготовления куклы Барби, потому что интересно, как, ну, вообще индустрия,
ну, да,
реагирует,
Барби,
естественно.
Да,
вот, да,
как
и тут и они тоже, да, подключились, поскольку, ну, вот, необходимо как-то менять и реагировать на все эти изменения, бодипозитивные в том числе. И она такой вот рупор и носитель этой идеологии, и в какой-то момент она как-то вот сфотографировалась, и всем ее поклонникам и поклонницам показалось, что она похудела. И под ее вот этой фотографией, да, пошли комментарии, что ты предала нас, как ты смеешь, я найду другую плюс-сайз модель, которая, да, будет. И ей пришлось, да, вот как у нас
набрать
сегодня культура.
Вес.
Нет, она не худела, как выяснилось. Она просто удачно сфотографировалась. И она, да, вот в этой нашей, да, сегодня, так сказать, важно выработать тоже культуру извинения. То есть ей пришлось принести извинения и объясниться, что на самом деле это была просто удачная фотография.
Понятно.
Или неудачная.
Ну, да, или неудачная.
А на самом деле я вот такая. И она выложила фотографию, подтверждающую, что она все
все еще
там. Отличный случай, кейс для завершения нашей передачи, потому что действительно, мне кажется, вопрос в том, чтобы человеку было комфортно в том теле, в котором он себя чувствует комфортно, в том, чтобы общество принимало его таким, как или ее таким, какими они есть. И в этом, мне кажется, суть нашей культуры толерантности, культуры свободы, в том числе свободы морфологические, то, что называется, свобода человека быть самим собой. Спасибо за этот разговор. Людмила Алябьева, Алла Шилина, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология». Оставайтесь с нами.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».